Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Кто подорвал поезд Москва-Санкт-Петербург? С чем встречает Грузия и Абхазия 15-ю годовщину начала войны? Почему книгу политолога Пиантковского хотят признать экстремистской? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ней обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. В Новгородской области вчера вечером в 21 час 38 минут по московскому времени на перегоне Бурга-Малая Вишера Октябрьской железной дороги произошла авария, в результате которой с рельсов сошли электровоз и 12 вагонов поезда номер 166. Крушение поезда Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области квалифицировано как теракт. С нами на прямой связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» в Новгородской области Светлана Герасимова. Светлана, доброе утро. И какая есть у вас информация к этому моменту о подробностях случившегося?
Здравствуйте. Подробностей достаточно много, но они разнятся даже по силе взрыва. Сейчас идут данные от 250 граммов до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Но, во всяком случае, действительно, 800 метров железнодорожного полотна в этом месте разрушено. Все поезда, главные, будем так говорить, железнодорожной трассы России, Москва-Санкт-Петербург, идут в объезд. И опоздание ожидается от 4 до 10 часов. Ну, а ночь на самом деле была очень тревожной в Новгородской области. Около 22 часов в Малую Вишеру, это ближайшая крупная станция, поступил сигнал о крушении этого поезда. Через 20 минут врачи уже были на месте. Это еще действительно везение, потому что всего лишь около 20 километров от Малой Вишеры вот такое расстояние. И пришлось задействовать медицинскую помощь из ближайших городов Чудово и Великого Новгорода. Всего 15 бригад работали на этом месте. И еще до полуночи на место аварии прибыл губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Светлана, а что происходит сейчас? Что происходило ночью на месте аварии? Я, насколько понимаю, там проходит следствие, и действия следственные, конечно же, еще не завершены наверняка.
Конечно. Самое главное, что первая медицинская помощь была оказана своевременно и на месте. И сейчас на территории Новгородской области пострадавших уже нет. Несмотря на то, что там несколько человек находятся действительно в тяжелом состоянии, они все переправлены на Санкт-Петербург. И сейчас к работе активно приступили действительно следствие. Органы, возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Не больше и не меньше. И указывается, что все есть признаки о том, что это сделано организованной преступной группой.
То есть вы хотите сказать, что уже есть какие-то предварительные данные о ходе следствия? Вот, по крайней мере, установлено, что это точно взрывное устройство, не так ли?
Во всяком случае, нам об этом детали не сообщают, говорят только о факте возбуждения уголовного дела. А по каким признакам есть данные о том, что это организованная преступная группа сделала, нам, конечно, не сообщают.
Как вы думаете, когда поступит какая-то более подробная информация от следственных органов?
Ну, вы понимаете, следственные органы всегда не торопятся рассказывать нам подробности и детали, но судя по важности этой трассы и судя по тому, что туда отправляются сейчас, как мы слышали, министр транспорта России и о том, что это действительно организованный терроризм. Наверное, мы данные будем иметь хотя бы к полудню.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону была корреспондент «Радио Свобода» в Новгородской области Светлана Герасимова. По рассказам очевидцев, аварии действительно предшествовал хлопок. Вот что сказал один из свидетелей произошедшего.
Рельсы разворочены на метр и разворочена арматура до моста и после. Как бы в двух местах подорван поезд. Как бы и сошел он с рельс. Я специально вернулся, посмотрел.
Говорил один из очевидцев железнодорожной катастрофы в Новгородской области. Как уже сказал корреспондент «Радио Свобода», все пассажиры и поездная бригада с места аварии эвакуированы, пострадавшие госпитализированы, причем фактически все те, кто нуждался в госпитализации, отправлены в Санкт-Петербург. К нашему эфиру подключается корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Татьяна, доброе утро. Итак, сообщите нам, пожалуйста, последние данные о том, в каком состоянии находятся пострадавшие из поезда номер 166.
Здравствуйте, Виктор. По официальным данным, в результате аварии было госпитализировано более 30 человек. Двое находятся сейчас в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести. Всего же за помощью обратилось около 60 человек, но медики говорят, что число обратившихся за медицинской помощью может еще возрасти, так как в первые часы, находясь в состоянии шока, люди не могли адекватно оценить свое состояние. В основном у людей переломы, колото-резанные раны от осколков стекол, сотрясение головного мозга. Первая электричка с пассажирами поезда прибыла на Московский вокзал в 2:30 ночи, и вот еще две прибыли сегодня утром. На Московском вокзале силами дорожной клинической больницы был развернут оперативный пункт по оказанию медицинской помощи. И также для оказания помощи на вокзал прибыли психологи МЧС. В больнице Октябрьской железной дороги экстренно пришлось освободить как можно больше мест. Медики были вынуждены отправить по домам легких пациентов. Это делалось для приема пострадавших при крушении Невского экспресса, так как в первые часы было непонятно, какого наплыва раненых можно ожидать. Все лечение организует железная дорога, поэтому действительно госпитализируется в одну клиническую больницу железнодорожную. Даже самые тяжелые пострадавшие уже к этому моменту на реанимобилях доставлены в Петербург. Уже на вокзале за помощью медицинской обратилось около 10 человек, все они были госпитализированы. В числе пострадавших были и двое иностранных граждан, но в настоящее время они уже выписаны. Сейчас по состоянию вот к 8 часам утра в больнице остается 16 человек. И, как я уже сказала, вот двое в тяжелом и двое в средней степени тяжести состояния.
Татьяна, у вас есть ли какая-то информация о том, как организовано железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой в связи с аварией?
Ну, действительно, задействована окружная дорога через Чудово для того, чтобы как-то не прерывалось сообщение, потому что даже в ночные часы там 30 поездов должно было пройти, и поезда не переносились их отправление. Правда, предупреждают железнодорожники, что опоздание составит до 6 часов, поэтому просят родственников не волноваться и потерпеть. Безусловно, организовано какое-то питание дополнительное в поездах, которые ночью стояли вот на месте аварии. Но сейчас движение уже в основном возобновлено.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи из Санкт-Петербурга была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Я напомню нашим слушателям, что за последние полтора месяца это уже шестая авария на железных дорогах в России. Самая последняя до нынешней ночи была 15 июля 2007 года. Там между станциями Ховрино и Мосельмаш в Москве столкнулись товарные ремонтные поезда. К счастью, пассажиров в этих поездах не было и никто не пострадал. А всего буквально накануне, 14 июля 2007 года, в Новосибирске произошла самая серьезная до последнего времени из летних аварий. Пассажирский автобус попал под поезд у переезда на станции Мочище, и при этом 6 пассажиров автобуса погибли. Я благодарю Евгению Снежкину за подготовленный обзор аварий. Напомню, что мы продолжаем собирать всю доступную информацию об аварии поезда Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Напомню события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По факту аварии поезда Москва-Петербург в Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Пострадали 60 человек. И, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», два человека находятся в тяжелом состоянии. На юге Китая при обрушении строящегося моста по меньшей мере 20 человек погибли. Около 60 считаются пропавшими без вести. Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух заложниц. Это были новости на этот час. Краткую сводку новостей слушайте через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня программу проведет Дмитрий Волчек. И вот некоторые темы выпуска. Итоги кинофестиваля в Локарно, интервью с балериной Светланой Захаровой и в рубрике «Формула кино» первая встреча с кинематографом, новый цикл передач. Так, слушайте «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну, а у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» Мумина Шакирова. Мумин, доброе утро. Вчера, ближе к вечеру, появилась довольно интересная и любопытная новость по поводу того, что известного адвоката Астахова приглашают в прокуратуру для беседы по поводу его книги. Наверняка пресса сегодня пишет об этом.
Да, доброе утро. Книга называется «Рейдер». Роман Павла Астахова «Рейдер» был издан в марте этого года общим тиражом 25 тысяч экземпляров. Это история о том, как главный герой произведения, бизнесмен Петр Спирский, с помощью рейдерской атаки пытается захватить в несуществующем городе Тригорске некое оборонное НИИ «Микроточмаш». Рейдерскому захвату противостоит молодой адвокат Артем Павлов. И вот правоохранительные органы, отдельные чиновники прочитали этот роман и ужаснулись, какие у них возникли претензии. В обращении к прокурору Москвы Семину генерал-майор юстиции Глухов просит возбудить в отношении Павла Астахова и руководства «Эксмо» уголовное дело сразу по двум статьям. Клевета в отношении прокурора-следователя, лица, производящего дознание, и просто клевета. Большой негативный общественный резонанс среди сотрудников главного управления при ГУВД Москвы вызвала публикация ООО издательства «Эксмо» так называемого адвокатского романа Павла Астахова «Рейдер», отмечает генерал Глухов. Данное издание содержит многочисленные оскорбительные и клеветнические измышления о деятельности сотрудников следственного управления, ложные сведения, порочащие честь и достоинство офицеров следственного управления, а также репутацию всей правоохранительной системы Российской Федерации. Ну, я вот прочитаю. На пятой странице этого романа автор пишет: «Уютные пятничные вечера в почете не только у мирных граждан. Именно в пятницу вечером чаще всего арестовывают и задерживают подозреваемых по громким делам. Именно в пятницу приглашают на допрос тех, кто особо рьяно отстаивает свои права. А именно в эти часы, полные расслабляющие надежды на отдых, приходит с обыском врасплох к строптивым свидетелям, чей статус тут же меняется, а свобода ограничивается. Не мудрено, что именно пятница традиционно и заслуженно называется у нас днем следственных работников». Вот в чем претензии, я буквально в двух-трех словах скажу, почему в пятницу обычно совершаются захваты рейдерские, это я знаю, потому что я интересовался этой темой, потому что коллектив уходит, значит, баррикады уже невозможно делать, пока позовешь адвоката, который тоже, или там защиту, которая тоже где-то отдыхает, то есть в пятницу захватывается вечером предприятие, суббота-воскресенье пока проходит, уже полностью, значит, система защиты разрушена, документы изъяты, а в понедельник это уже другая история. И сложно уже противопоставить натиску рейдеров, за которыми стоят, как пишет в своем романе Астахов, правоохранительные органы. Вам слово.
Мумин, ну я так понимаю, что вы своим опытом подтверждаете правоту автора этого романа, хотя я так понимаю, что нам приходится лишь только следить за развитием конфликта, почему же, собственно, так вот правоохранительные органы оказались недовольны этими, в общем-то, вполне похожими на правду данными. Я напомню, что обзор центральной российской прессы сегодня подготовил Мумин Шакиров. У нас на очереди спорт. На очереди спорт. Я приветствую в студии «Радио Свобода» рядом со мной моего коллегу Алексея Кузнецова. Алексей, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Рассказывайте главные новости спорта на этот час.
Во-первых, теннис. Михаил Южный на турнире в Цинциннате выиграл у словака Доминика Хорбаты. Марат Сафин уступил Николасу Киферу из Германии. Во-вторых, велоспорт. Команда «Астана» отстранена от участия в веломногодневке «Вуэльта», стартующий в сентябре. Причиной послужили допинговые скандалы с лидерами команды Александром Винокуровым, Андреем Кашечкиным и Матиасом Скёслером. И в-третьих, Олимпиада в Сочи. Во вторник в Сочи состоится предварительное заседание комитета, ответственного за организацию игр 2014 года. На этом заседании может быть формально создан оргкомитет и сразу назначен его председатель. Предполагается, что это будет вице-премьер России Александр Жуков, ответственный, уже назначенный ответственный за игры в Сочи.
Алексей, ну, конечно же, эта последняя новость вызывает множество вопросов. В частности, почему именно Жуков, какие кандидатуры могли бы рассматриваться, и вообще, почему эта новость на настолько интересна и важна?
Ну, все, что связано с Олимпиадой в Сочи, интересно и важно. Почему Жуков? Потому что он был, как пишут в газетах, мотором и мозгом оргкомитета по выдвижению Сочи. И по инерции, так сказать, к нему перешла и эта должность, возможно, перейдет. Он уже назначен олимпийским вице-премьером, опередив в этой, так сказать, схватке Вячеслава Фетисова, губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Ну а почему так важно? Потому что на кону 30 миллиардов долларов.
Да, красноречиво. Спасибо большое, Алексей. Я напомню, что сегодня обзор центральных спортивных событий подготовил Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Абхазии в понедельник уже начались акции, посвященные 15-й годовщине начала грузино-абхазской войны. Конфликт длился 413 дней, завершился 30 сентября 1993 года. В Абхазии в память о погибших во время столкновения началась акция под названием «Дорога памяти к свободе и независимости». Отношение к событиям 15-летней давности между сторонами до сих пор неоднозначны. Историк Артем Улунян считает, что сегодня говорить об урегулировании грузино-абхазского конфликта, конечно же, рано. Тему продолжит мой коллега Максим Ярошевский.
Акция «Дорогой памяти к свободе и независимости» началась в понедельник. Она представляет собой шествие, во время которого молодежь, разделившись на две группы, пройдет путь от восточных и западных границ Абхазии. Сегодня участники акции направятся к Красному мосту в Сухуми, где 15 лет назад завязались первые бои между абхазскими ополченцами и силами Государственного совета Грузии. На этом месте пройдет митинг и будет объявлена минута памяти. Из Сухуми передает Наталья Шульгина.
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись на территорию Республики Абхазия, и буквально первые же часы начала войны были отмечены жертвами со стороны мирного населения, отдыхающих, обстрелом с вертолетов жилых кварталов Сухума и его окрестностей, поджогом абхазских домов и грабежами. Первыми приняли на себя удар столица Абхазии, город Сухум, Гагарский и Ачимчирский районы. В считанные часы оказался отрезанным от внешнего мира Тварчальский район, блокада которого продолжалась все 413 дней грузино-абхазской войны. Всего в боевых действиях на стороне Абхазии принимало участие около 12 тысяч человек. Война продолжалась 413 дней. За этот период погибло более 2700 человек, более 5000 было ранено. Прошло 15 лет с начала грузино-абхазской войны, но по-прежнему граждане Абхазии не приемлют существование с Грузией в рамках единого государства и полны решимости всеми доступными методами отстаивать независимость своего государства, сказал, комментируя сегодняшнюю ситуацию, секретарь Совбеза Республики Абхазии, известный ученый Станислав Лакоба. Позиция Грузии в отношении Абхазии остается неизменной. Причем, если Шеварна в последние годы своего правления все же ориентировался на политическое урегулирование конфликта, то для Саакашвили приемлемы лишь худшие варианты времен Гамсахурдия, а именно возвращение Абхазии милитаристическим путем. Подтверждением тому является введение армейских подразделений в Кадорское ущелье в июле 2006 года. Наталья Шульгина для Радио Свобода в Сухум.
В Грузии основные памятные церемонии пройдут сегодня. Организация грузинских беженцев «Мы сами» планирует собраться у памятника воинам, павшим за территориальную целостность Грузии. С подробностью из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
14 августа 1992 года грузинские вооруженные формирования Мхедриони и войска Государственного совета Грузии под предводительством бывшего так называемого «вора в законе» и профессора искусствоведения Джабия Селиани и криминального авторитета Тенгиза Китавани перешли реку Энгури и вошли на территорию Абхазии. Большинство грузинских исследователей новейшей истории, например, политолог Георгий Цикаришвили, автор книги о событиях того времени, не сомневаются в том, что главная цель триумвирата, правившего в те времена Грузии, Шеварднадзе, Китавани и Ясилиани, состояла в том, чтобы завершить гражданскую войну, шедшую между сторонниками бывшего президента Зведа Гамсахурдия, свергнутого триумвиратом в январе того же года, и так называемыми демократическими силами, путем трансформации гражданской войны в войну за сохранение Абхазии в составе Грузии. Война, длившаяся больше года и завершившаяся полным поражением грузинских войск, превратила некогда цветущий и красивейший край в зону бедствия. Разрушена и сожжена значительная часть зданий в Сухуми и Гаграх. Во время правления Эдуарда Шеварднадзе 14 августа отмечался как День памяти и скорби. И на этот раз организация грузинских беженцев «Мы сами» заявила, что будет продолжать борьбу за возвращение Абхазии и предложила беженцам собраться у памятника воинам, павшим за территориальную целостность Грузии. У этого памятника, воздвигнутого по инициативе Михаила Саакашвили сразу после прихода к власти, горит вечный огонь. Его отказался посещать министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Грузию. Что касается отношений грузинской общественности к трагической для грузинского и абхазского народов дате, то наряду с призывами к возобновлению войны все громче звучат голоса тех, кто призывает к примирению, продолжению переговорного процесса и поиску сложных компромиссов на основе сложившейся реальности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вопрос территориальной целостности Грузии за все время с начала конфликта так и остался нерешенным. По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Артема Улуняна, возможно, в самое ближайшее время Грузия вновь поднимет вопрос восстановления своей территориальной целостности.
Политические силы, которые выступают либо в Абхазии, либо в Грузии, они выступают уже изначально с позиции либо объединения, либо разъединения. Поэтому на данный момент, наверное, надо сказать, что за 15 лет произошло главное. Не был выработан, скажем так, подход к решению подобных проблем, что весьма печально.
Позиция Грузии сегодня по отношению к Абхазии какова?
В целом, можно, в общем-то, было бы сказать о том, что официально Тбилиси на нынешний момент выступает с позиции территориального единства Грузии и решение данной проблемы в рамках, так скажем, евроатлантического стандарта. Это предоставление широкой автономии, это достаточно широкая интеграция в экономику, политику Грузии и, разумеется, демилитаризация. Грузинская точка зрения, и она рассчитана прежде всего на то, чтобы восстановить территориальную целостность страны и решить эту проблему таким образом, чтобы, в общем-то, в дальнейшем не было никаких попыток отложения тех или иных областей этой страны.
Позиция России в конфликте между Грузией и Абхазией неопределенная. Говорить сегодня о том, что непризнанная республика сможет присоединиться к России, даже учитывая сложившиеся дружеские отношения, слишком рано, считает Артем Улунян. Переговоры между Грузией и непризнанной республикой упираются в принципиальные разногласия. Тбилиси не хочет вести с Абхазией переговоры на равных и не разделяет точку зрения Сухуми по поводу статуса республики. Абхазская сторона, в свою очередь, не желает никому присоединяться, в том числе и к России.
Специфичность взаимоотношений между Тбилиси и Москвой так или иначе влияет на позицию Москвы в отношении и юго-осетинского конфликта, и Абхазии. Поэтому, на мой взгляд, это прежде всего связано со многими субъективными причинами. И, в общем-то, если говорить честно, то Грузия в данный момент не представляет угрозы для России. Как, впрочем, и сам факт независимой Абхазии, он не даст ничего России в том смысле, что если кто-то в Москве считает, что независимая Абхазия тут же станет частью России, то это глубокое заблуждение. За прошедшие, в общем-то, годы стало ясно, что особые отношения между Сухуми и Москвой это не более чем просто особые отношения, но никак не вопрос о вхождении той же Абхазии в состав России. Поэтому на данный момент скорее какие-то очень большие геополитические интересы у отдельных политических деятелей России играют особую роль. Но еще, конечно, субъективный фактор.
Рассказывал доктор исторических наук Артем Улунян. Грузино-абхазская война длилась 413 дней. С обеих сторон в ходе конфликта погибло более 20 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». И прежде чем перейти ко второй части нашей программы, напомню, что в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода», как обычно, час прессы. Сегодня его проведет моя коллега Елена Рыковцева. Речь пойдет об Украине, о том, что блок Юлии Тимошенко не допускает до участия в украинских парламентских выборах. И, в общем-то, разговор пойдет скорее об образе лидера блока, о самой Юлии Тимошенко, как подает ее российская, украинская и зарубежная пресса. Об этом будут беседовать эксперты-журналисты, как я уже сказал, в 11 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 9:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате аварии скоростного пассажирского поезда Москва-Петербург в Новгородской области пострадали около 60 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», 20 человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. В Генпрокуратуре заявили, что крушение поезда произошло вследствие подрыва самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». На юге Китая при обрушении строящегося моста по меньшей мере 20 человек погибли, примерно столько же получили ранения. 60 человек считаются пропавшими без вести. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. Война между абхазскими ополченцами и войсками Госсовета Грузии длилась больше года. За это время с обеих сторон погибли свыше 20 тысяч человек. Базманный суд Москвы рассматривает сегодня иск районной прокуратуры о признании экстремистскими книг политолога и публициста Андрея Пиантковского. Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух заложниц. Обе женщины уже перевезены на базу под Кабулом, где ими занимаются врачи. В Марокко совершена попытка нападения на автобус с туристами. Неизвестный, предположительно исламский экстремист, подорвал бомбу. Пострадал только он сам. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Соединенные Штаты занесли в список террористических организаций группировку «Фатха аль-Ислам». Боевики этой группировки, как полагают, связанные с Сирией, вот уже почти три месяца ведут бои с ливанскими войсками. В Газе полиция Хамас разогнала демонстрацию сторонников партии ФАТ. Хамас, захвативший власть в секторе, запретил любые демонстрации и публичные собрания. В Киеве суд рассматривает сегодня из блока Юлии Тимошенко к Центральной избирательной комиссии Украины. Оппозиционное движение требует от ЦИК зарегистрировать избирательные списки блока для участия в предстоящих парламентских выборах. США планируют совершить 4-дневную научную экспедицию в Арктику. Она стартует в пятницу. Американские ученые утверждают, что поездка планировалась давно и никак не связано с недавними экспедициями на Северный полюс России и Канады.
В эфире «Свобода в 9». Российская прокуратура требует признать экстремистскими книги политолога Андрея Пиантковского. В Басманном суде Москвы сегодня начинаются слушания по этому делу. Сам автор книг «Нелюбимая страна» и «За родину» за Абрамовича «Огонь» находится за границей. Над темой работал мой коллега Данил Гальперович.
Андрей Пиантковский не считает себя уникально преследуемым. Политолог и автор критических в отношении Владимира Путина статей напоминает, что многие журналисты и общественные деятели уже пострадали от закона, которым как карательным инструментом пользуется российская Фемида. Оценку самого закона Пиантковский дал в интервью «Радио Свобода».
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой, и как тогда многие эксперты подчеркивали, и я в том числе, конечно, этот закон был принят не то, чтобы бороться с Басаевым и ему подобными, для этого достаточно есть юридических инструментов, а для того, чтобы бороться с политической оппозицией. Поэтому вот если уже отвлечься от формальной юридической стороны дела, а дать этому политическую оценку, я считаю, что этот закон – это по существу реплика сталинской знаменитой статьи Уголовного кодекса 58-Б о контрреволюционной агитации. А сейчас это закон об экстремизме. То есть это по существу, знаете, такой анекдот, что рабочий тащит какие-то детали с завода, хочет там сделать стиральную машину или кофеварку, а у него всегда получается автомат Калашникова. Вот и у наших законодателей третий раз в нашей истории получается такой автомат Калашникова, предназначенный для борьбы с любой политической оппозицией.
Между тем, Андрею Пиантковскому была направлена повестка с требованием явиться в суд на рассмотрение дела о признании его книг экстремистскими. Сам политолог сейчас находится в Соединенных Штатах и на слушание не приедет, но говорит, что его интересы будет представлять достойный адвокат, которому Андрей Пиантковский предоставил на это право.
Как объявила прокуратура, действуя от имени государства, мы выдвигаем иск о признании книг Пиантковского экстремистскими. Вот такое юридическое действие, оно предполагает возможность не моего личного присутствия, а присутствия моего представителя. В связи с чем я официально информировал суд, что я просто физически не могу прибыть во вторник, потому что я узнал об этом вечером в пятницу.
Однако пока не ясно, как суд отнесется к отсутствию Андрея Пиантковского, учитывая то, что повестка была послана. Кроме того, наличие экстремистских высказываний нашли в работах политолога эксперты ФСБ, а с этой организацией суды стараются не ссориться. Данил Гальперович, Радио Свобода.
Этой же теме посвящен наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин спрашивал у прохожих на улицах Ульяновска, какие книги они считают экстремистскими.
Но по закону экстремистскими являются те книги, которые призывают к свержению конституционного строя вооруженным методом. Если речь идет о том, что призывать к мирным шествиям, демонстрациям или к акциям гражданского неповиновения, естественно, это нельзя считать экстремистскими книгами. Но я, в принципе, с этим согласен, что любой вооруженный конфликт по изменению строя экстремистский. Любые невооруженные способы выражения своего мнения нельзя относить к экстремистским акциям.
Вы знаете что, сейчас любую книгу я опасаюсь брать в руки и читать, вот честно говоря. В любой книге встретишь такое хамство, я прошу прощения. В любой книге вот современный автор.
Современный, который вот пишет автор, вот эти бестселлер, детектив, учит молодежь всему плохому. Ну там коррупция, воровство, убийство, в этих книгах. Но экстремизм это, я считаю, тоже одна из черт этих всех перечисленных. Но...
То есть вы за то, чтобы не публиковать такого рода литературу?
Ну, хотя бы не в таком количестве.
Который пропагандирует конфликт между народами. Но я, в общем, такие книги мало читаю. Я о них не очень-то так знаю. Оппозиционной власти... У власти ведь всегда есть сторонники оппозиции. А почему они экстремистски относятся к власти? Нет, я не считаю так. Я, может, тоже оппозиционер к власти, но не отношусь вот так вот злобно к власти.
Про фашизм? Не знаю больше. Судя по телевизору, то что-то там, наверное, связано с Ближним Востоком.
Ну, мне кажется, вот все, что сейчас продается, типа вот этой фантастики, всякие боевики, вот я по своему внуку смотрю, но я не знаю почему, им это очень нравится. Я им не покупаю сама такие книги, поэтому я смотрю вот на все современные вот фильмы, но потом я хожу в книжный магазин, там точно такие же книги продают. Но если нравится им вот это вот всякое убийство, то их таких детей, мне кажется, можно склонить и уже к экстремизму. Они могут также ни за что продать родину.
Те, наверное, которые проповедуют какие-то насильственные методы, которые против добра. Все, что против добра, все это уже экстремизм.
Я вообще книг почти не читаю.
Народу нужна правда. Это мнение человека, которому 27 лет, который любит Россию и хочет жить в России. Если правда неудобная для власти, значит, надо менять власть.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какие книги вы считаете экстремистскими? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Ученые нашли способ рассмотреть нанообъекты под оптическим микроскопом, а операционная система Windows Vista, как объявлено, не будет использоваться на Олимпийских играх в Пекине. Об этом и другом. Новости высоких технологий с Ольгой Орловой.
Главная тема выпуска. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА заключило контракт с компанией Alien Tech Systems на производство нового ракетного твердотопливного двигателя. Этот двигатель предназначен для космического аппарата «Орион», который через несколько лет заменит челноки. А в 2020 году «Орион», возможно, повторит полет «Аполло», доставивший американских астронавтов на Луну. О новом проекте НАСА рассказывает Александр Костинский.
Аппарат «Орион» превосходит «Аполло» по размерам более чем в два раза. В жилом отсеке корабля предусмотрено 6 мест для членов экипажа. Система управления заимствована у «Боинга 787». «Орион» должен стартовать на МКС в 2014-2015 году. Сначала НАСА будет использовать его как многоразовый грузовой корабль. Затем планируется «Орион» отправить на Луну и впоследствии на Марс. Для межпланетных полетов космическому аппарату требуются двигатели, эффективно использующие запас топлива. Таким образом, «Орионы» на твердом топливе позволят НАСА существенно снизить затраты на космическую программу.
Новости коротко. Ученые из Института Макса Планка в Геттингене, Германия, предложили новый метод оптической микроскопии, который позволит получить изображение с разрешением до 10 нанометров. До недавнего времени разрешение оптических микроскопов ограничивалось длиной волны света, и объекты меньше 200 нанометров, то есть меньше нижней границы ультрафиолетового диапазона, можно было увидеть только с помощью электронных микроскопов. Исследователи Штефан Хиль и Марьяна Босси нашли решение этой проблемы. Они вводили в наблюдаемые объекты молекулы органического красителя родамина. Эти молекулы под действием одного фотона ультрафиолетового диапазона могут испускать слабое свечение продолжительностью несколько микросекунд. Если регистрировать свечение отдельных молекул, то получится пиксельное изображение объекта с достаточно высоким разрешением. На компьютерах, закупленных Китаем для обслуживания Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, будет установлена операционная система Microsoft Windows XP, а новая Windows Vista будет использоваться только в специальных интернет-кафе для участников состязаний. Пекин также по причинам безопасности отказался от сетей Wi-Fi, поскольку организаторы игр считают эти сети ненадежными.
О новостях высоких технологий рассказывала Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». 25 августа в самом центре Москвы впервые пройдет Московский международный фестиваль уличного искусства «Открытое небо». Подробности в репортаже обозревателя радио «Свобода» Марины Тимашевой.
Летом в городе становится все веселее. С каждым годом множится число фестивалей на свежем воздухе. Блюз в Лефортово, джаз в саду Эрмитаж – это наши старые знакомые. Теперь к ним добавляется фестиваль уличного искусства под названием «Открытое небо». Небо откроется по расписанию в час дня на Арбате карнавальным шествием. За ним последуют выступления профессиональных театральных коллективов, на сцене которые сооружают возле театра Вахтангова. А на второй площадке, она располагается неподалеку, смогут выступить все, кто не успел или не пожелал заявить о своем участии заранее, рассказывает директор фестиваля Юрий Муравицкий.
Прекрасно понимаю, почему Чеховский фестиваль в этом году отказался от уличной программы, потому что потрясающая вот эта уличная программа Чеховского фестиваля, которая произвела неизгладимое впечатление на людей. А чиновники об этом вспоминают как о какой-то вещи, которая их дико раздражала, и вообще у меня сразу возник образ такой вот страшный сон чиновника. Это когда чиновник подходит в своем кабинете к окну, открывает его, а там на территории, вверенной ему государством, миллионы клоунов. И я вот прямо вижу, как он кричит и просыпается в страшных каких-то муках. То, что в нашей стране, в которой испокон веков таким масштабным шоу уделялось очень много внимания, и бешеные деньги тратились на это. Если взять царскую Россию, то как праздновали Масленицу. Если взять первые годы революции, когда устраивались грандиознейшие массовые действия. И вдруг это все перешло в какие-то формы пивных концертов.
Юрий Муравицкий не только директор фестиваля, он еще режиссер спектакля «Блоха», который покажут первым.
Это драматический спектакль, но с элементами клоунады. А театр на ходулях – это в названии заключен, собственно, смысл происходящего. Они представят программу под названием «Шоу великанов». После них будет выступление эстонского театра «Королевский жираф». Где-то в районе 7 площадки на Арбате закрываются, и мы даем время и себе, и зрителям переместиться в парк Горького, где будет около центрального фонтана происходить закрытие фестиваля и за выступление театра «Огненные люди». Каждый спектакль имеет название. Это очень яркие театральные образы и, безусловно, высокий уровень работы с огнем. Уличное искусство, оно чистое, оно дает возможность человеку понять, что радость это существует вне понятия денег там или чего-то еще. Радость – это то, что должно быть бесплатно, и то, чего человека нельзя лишать.
Говорил директор фестиваля Юрий Муравицкий. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9 часов 44 минуты. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По факту аварии поезда «Москва-Петербург» в Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». На юге Китая при обрушении строящегося моста погибли 20 человек. Сегодня исполняется 15 лет со дня начала грузино-абхазского конфликта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена новостям российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно же, начнем мы с печальных событий в Новгородской области, где с рейсов сошел поезд «Москва-Санкт-Петербург». С новостями двух городов Москвы и Санкт-Петербурга Татьяна Волович.
Петербург. В Новгородской области на месте аварии пассажирского поезда номер 166, следовавшего из Москвы в Петербург, которая произошла накануне около 10 часов вечера, продолжаются восстановительные работы. По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по предварительным данным, поезд сошел с рельс в результате взрыва самодельного взрывного устройства мощностью до 500 грамм в тротиловом эквиваленте, заложенного в 30 метрах от моста. На месте происшествия обнаружены металлические предметы, входившие в состав взрывного устройства, а также провода, протянутые на 5 метров от рельсов. Прокуратура не исключает, что преступление совершено организованной группой. Москва. 15 августа начнутся предварительные судебные разбирательства по исковому заявлению Каширской ГРЭС к унитарному предприятию «Теплоресурс», которое задолжало электростанции почти 40 миллионов рублей. В связи с образовавшейся задолженностью компания ОГК-1, в состав которой входит Каширская ГРЭС, начала отключение 44-тысячного населения подмосковного города Кашира от горячей воды до погашения долга. Руководство компании ОГК-1 выразило надежду, что вопрос о выплате задолженности решится до начала отопительного сезона. Петербург. Межрайонная природоохранная прокуратура расследует дело о загрязнении реки Ижоры, в результате которого отмечена массовая гибель рыбы и отравление искупавшихся в реке людей. Гибель рыбы была замечена местными жителями еще на прошлой неделе, рассказала жительница деревни Ладога Тостинского района.
Был жуткий запах сероводорода, такая дымка над рекой, над Ижорой, и меня поразила, значит, рыба фонтаном подпрыгивала из воды, ну, метров, наверное, на полтора, подпрыгивала буквально. Потом она, значит, падала вниз, и вверх животами уже мертва плыла к берегу.
Через несколько дней эксперты Россельхознадзора поставили диагноз – водный токсикоз, а вот местная санэпидемслужба, куда также отдавали пробы воды, загрязнение не установила, в результате чего люди продолжали купаться в реке, после чего почувствовали недомогание. Претензии у природоохранного ведомства есть к Петербургскому картонно-полиграфическому комбинату и городу Коммунар Ленинградской области, очистные сооружения которого давно вызывали нарекания экологов. Кто виноват в загрязнении реки, должна установить прокуратура. Москва. В центре столицы в ближайшее время начнутся масштабные археологические раскопки на Пушкинской площади, Ильинке, в Богоявленском переулке, в средних торговых рядах на Красной площади. Как считает главный археолог Москвы Александр Векслер, раскопки позволят установить более точный возраст столицы. Вдоль Лаврушинского переулка построят выставочный комплекс, где будут экспонироваться археологические находки, обнаруженные в городе в последнее время. Также в ближайшие 3 года планируется создать в районе Митина археологический парк. Петербург. Слушание дела родственников жертв авиакатастрофы Ту-154 Пулковских авиалиний под Донецком компании «Сагаз», которая застраховала ответственность авиакомпании России за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, перенесено на 4 сентября. Формальной причиной переноса слушания послужила потребность ответчика ознакомиться с уточнениями к исковым требованиям, которые предъявили истцы. Родственники требуют от страховой компании компенсацию в размере 13 миллионов рублей за каждого погибшего. «Сагаз» не признает наступление страхового случая.
В поселке Бутово на юге Москвы продолжается конфликт между жильцами частных домов Южного Бутово, с одной стороны, и строительными компаниями администрации города Москвы, с другой. Власти намерены застроить район многоэтажными домами и для этого выселяют жителей поселка из их домов. Конфликт уже продолжается почти год. Вчера представители главмостроя при поддержке милиции пытались перекрыть газ, поступающий в частные дома. Местные жители в знак протеста встали на месте предполагаемых работ живой цепочкой и помешали планам строителей. По словам местной активистки Ольги Мамоновой, с сегодняшнего дня жители установят в поселке круглосуточное дежурство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Поселок Южное Бутово рабочие главстроя пытались оставить без газа. Это одна из мер давления на людей, которых власти столицы намерены переселить из частного сектора в муниципальное жилье. Так считает жительница района Ольга Мамонова.
Мы не хотим жить в квартирах. Люди хотят жить на земле. Но представьте себе, у нас полное подсобное хозяйство. Газонокосилки, автомойки, ну все есть. Я на балконе с этим жить не смогу. Нарежьте куски, переселите жителей, вам это дешевле выйдет. Мы уйдем и стройте, что хотите и как хотите, свободно, не позорясь на весь белый свет.
Взявшись за руки, бутовцы перегородили дорогу строителям и милиции, которые пытались перекрыть газ, поступающий в поселок. Под напором жильцов строители отступили, рассказывает участница акции Ольга Мамонова.
Подъехала 3 машины милиции, пытались нам перерезать газопровод, который снабжает поселок. Как только они это здесь делают, они перекроют нам последний участок Богучарской улицы и будут возводить 3 дома, не считаясь тем, что через дорогу стоят дома частного сектора. Поэтому у нас и стоит вопрос о том, что пока мы не пускаем их перерезать газ, у них останавливается строительство. И вместо того, чтобы разобраться с жителями близлежащих домов, решить вопрос с ними переезда, нас просто игнорируют, нас просто выдавливают из наших собственных родных домов.
По информации жителей, строительство в Бутове является незаконным, тем более, что возводить на месте их домов планирует коммерческое жилье. Юридическими нюансами проблемы занимается житель поселка Валерий Баранов. У него на руках пухлый пакет документов, среди которых многочисленные обращения и жалобы, в том числе к президенту Путину. На территории поселка давно пора вводить чрезвычайное положение, убежден он.
Пренебрегая правами граждан, власти рядом с одноэтажными жилыми домами строят вот эти вот многоэтажные дома. Поставили на кадастровый учет земельные участки, не обозначив на этих земельных участках наших одноэтажных домов. То есть как вроде бы здесь территориальная зона не застроенная вообще, пустырь. И передали данные земельные участки вместе с кадастровыми планами в аренду строителям, которые, имея такие кадастровые планы, имеют полные основания снести наши дома, не предупредив. Мы были в штабе строительства, пытались, чтобы они нам предоставили документацию. Основная документация какая? Права на землю. Не имея прав на землю, фактически не имея прав, они здесь строят дома. Это жалоба президенту, мы в обращении. Мы, значит, обосновали, что здесь, в поселке Бутово, создано властями чрезвычайное положение, которое характеризуется тем, что, значит, права граждан ограничены, федеральные законы и конституция не действуют, власти Москвы действуют не по федеральным законам, а по своим собственным распоряжениям, то есть имеют особые полномочия, что предусмотрено только при чрезвычайном положении, которое вводится по указу президента в отдельный взятом районе.
Директор по связям с общественностью главстроя Иван Слепцов утверждает обратное.
Ведется строительство. Уже оно ведется там уже достаточно давно. Там строится жилой комплекс 90 тысяч квадратных метров муниципального жилья. В данный момент 6 корпусов возводится. На строительные работы есть все необходимые разрешения. Жители обращались, насколько я знаю, 2 раза в прокуратуру, и прокуратура 2 раза сообщала о том, что все работы ведутся по закону. Сегодня на стройке ведутся строительно-монтажные работы, все, которые должны вестись по графику. Жители на прошлой неделе 1 раз останавливали завоз строительных материалов. Строительно-монтажные работы будут вестись, как и положено по тем документам, которые есть у нас на руках. Мы являемся генподрядной организацией, которая по договору с заказчиком, с Москобстроем, ведет строительные работы. Там строится не инвестиционное жилье, не коммерческое, а там строится муниципальное жилье, по контракту, в рамках которого мы выступаем генподрядчиком. Это немножко другой механизм. В данном случае квартиры выделяет не инвестор, которым иногда являются строительные организации, а в данном случае квартиры или компенсацию выделяет правительство Москвы.
В Зюзинском районном суде сейчас на рассмотрении 12 гражданских дел. Все они инициированы префектурой юго-западного округа столицы против семей, не желающих выезжать из собственных домов. По мнению Валерия Баранова, на поддержку правосудия в данном случае рассчитывать не приходится.
Градостроительный кодекс нарушен, земельный кодекс нарушен, гражданский кодекс нарушен, жилищный кодекс нарушен. Нарушается, кроме того, гражданско-процессуальный кодекс. Здесь власти подают исковое заявление населения его из его собственного жилого дома. И судьи спокойно принимают это, значит, к рассмотрению данное же исковое заявление. Неоднократно писали Верховный суд с требованием рассмотреть действия зюзинских судей. Верховный суд нам переслал это наше заявление в суд города Москвы, и до сих пор у нас ответа нет.
Ольга Бамонова считает, что Бутово не единственный поселок, который столичные власти намерены расселить.
За нами 36 поселков по Москве. Поэтому на Бутово отрабатывается вариант, как нас можно сломать. Поэтому, мне кажется, и не хотят с нами решать мирно, потому что иначе остальные поселки пойдут по нашему пути. В субботу приехали Жулебин, Изник, Щербинки люди. Приехали.
Поддерживать вас.
Да.
Защищая дома от газовой блокады, жители Южного Бутова оградили котлован, где проходит поселковый газопровод, строительной сеткой. Вокруг нее посадили деревья. По словам Ольги Мамоновой, с сегодняшнего дня здесь будет установлено круглосуточное дежурство. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжает поступать все новая информация о крушении поезда Москва-Санкт-Петербург. Как стало только что известно, скорее всего, мощность взрывного устройства была все-таки больше, чем предполагалось изначально. Вот как сообщает начальник управления Генеральной прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе Сергей Бедниченко. Мощность взрыва на месте схода с рельсов пассажирского поезда составила 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. И МЧС России сообщает новые подробности о пострадавших. По уточненным данным, среди пострадавших нет граждан зарубежных государств, а всего пострадали 25 человек, из них 10 москвичей, 9 жителей Санкт-Петербурга и другие жители других городов России. Ну а завершает программу «Свобода в 9», как всегда, рубрика «Афиша». Мы рассказываем о культурных событиях в Москве.
Театры. В Московском дворце молодежи этим вечером мюзикл «Мама Мия». Российские актеры исполняют песни группы «Абба» на русском языке. А в театре имени Ермоловой сегодня вечер комедии. Так называется литературная композиция по произведениям Бернарда Шоу о Генри Эдуарда де Филиппа. В ролях заняты Анна Маркова, Мария Бортник, Дмитрий Павленок и другие. Концерты. В клубе «Точка» сегодня вечером концерт одной из самых влиятельных групп, исполняющих музыку death metal, Suffocation. Музыканты представят в России одноименный альбом, увидевший свет в сентябре прошлого года. В поддержку этого альбома музыканты уже дали концерты в Австралии, Новой Зеландии и Индонезии, в Европе, а на конец года у них уже запланирован очередной тур по Северной Америке. А в клубе B1 Maximum американская панк-группа из Чикаго Fall Out Boy. В Москву команда приезжает на пике своей популярности. В феврале вышел новый альбом. Два из предыдущих стали платиновыми. В активе группы премия Грэмми и переполненные площадки на концертных выступлениях по всему миру. Выставки. В галерее «Новый Эрмитаж» выставка работ Бориса Свешникова, рекомендует Лиля Пальвелева.
В лагерях ГУЛАГа Борис Свешников смог выжить не только потому, что доходягу перевели на более легкую работу, но и благодаря тому, что у художника была возможность по ночам тайком рисовать. Перенося на бумагу и фантасмагорически переосмысляя ужасы лагерной жизни, Свешников как бы отстранялся от них. В результате возник его знаменитый лагерный цикл – рисунки, выполненные карандашом или тушью. Листы из этого цикла представлены сейчас на выставке наряду с более поздними работами, в которых, впрочем, тема смерти и несвободы тоже нередко встречается. Как высказался инициатор выставки, коллекционер и живописец Владимир Немухин, для Свешникова весь мир оставался зоной, особенно городские поселения. Случались, правда, исключения. Нежнейшие пейзажи Свешникова исполнены гармонией и покоя.
Кино. В кинотеатре «Титаник Синема» фильм для поклонников восточных единоборств под названием «Бесстрашный». Картина рассказывает историю китайского мастера ушу Хо Юаня, жившего на рубеже 19-20 веков, а в главной роли вполне достойный продолжатель его дела, звезда боевых искусств Джет Ли.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мы продолжим следить за событиями и расследованием обстоятельств крушения поезда «Москва-Санкт-Петербург». В 12 часов мы рассчитываем представить вам еще более полную картину произошедшего. А сейчас, после выпуска новостей, в эфире радиопрограммы «Время политики», в которой выступит политолог, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Дмитрий Орешкин, проведет программу Михаил Соколов. Итак, слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Пскова прошел митинг против политических репрессий.
Свободу! Полиция!
Есть одна такая важная вещь – желание знать правду.
Не было никаких оснований нас не регистрировать. У нас
все министры от Лиги польских семей будут отправлены в отставку.
Лиги польских родин.
Произошел выброс этилена, в результате чего возник пожар.
Его устра... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».